когда случилась первая встреча? Потому что она наверняка запомнилась на фоне всего того, что потом...
Ну, первые встречи, если они не обязательно сказать, встречаться с человеком или с артистом, что встречи это были, конечно, в основном с артистом, когда мы без билетов, конечно, как всегда, студентами в последнюю секунду прорывались через заслон этих старушек, стоящих на контроле. И слушали в Москве, конечно, да, в Москве. Вот. И слушали незабываемо. Забывали концерты, которые даже концертами я не могу назвать, потому что, конечно, каждый концерт это была школа. Школа всего. Вот. Может быть, сейчас маленький такой, как бы, в скобочках немножечко к тому, что вы сказали о том, что я гений дружбы, я совершенно с этим не согласна, потому что мне кажется, что дружба – это гений, это добрый гений. И мы можем только ему следовать, если этот гений нам улыбается. И это великая вещь, потому что дружбу совершенно невозможно, так сказать, спровоцировать. Да, дружба или состоится, или нет. Это такое мое ощущение в жизни. Да. И уже с годами как бы убеждение, что это так. Вот.
Как состоялась эта дружба? Как состоялась эта дружба?
Это дружба, но это постепенно. Дружба не бывает, так сказать, бывает только предпосылки дружбы, а это время. И только время показывает, это дружба или это не дружба. Да, это было в конце 60-х годов. Я была замужем за Олегом Каганом. Мы были действительно птенчиками. Вот нам было буквально чуть-чуть за 20. Святослав Теофилович в это время очень много выступал с Давидом Ойстраховым. Они готовили программу для за границу, но также, так сказать, для наверняка они играли здесь, и в Большом зале консерватории. Первая соната Бартока, первая соната Прокофьева, третья соната Брамса. И Святослав Теофилович попросил Кагана ассистировать ему во время репетиции, да и все очень очевидно было где-то за границей, у них там было очень мало времени. Вот таким неожиданно образом я попала в этот дом. Вот. И, конечно, и слушала очень много репетиций. Потом как-то понадобилось ему концерт Моцарта прокомпонировать дома, так сказать, чтобы подучить. В это время они репетировали концерт Альбана Берга для фортепиано, скрипки с 13 духовыми. То есть это были, опять-таки, студенты Московской консерватории, молодые ребята. Это совсем лучше играл с ними, также и другие сочинения, не только камерную музыку, но также и хиндемита камерную музыку. Вот. И ну, вот так это все и накапливалось постепенно.
А как это, прошу прощения, вот формально обустраивалось, ведь Святослав Теофилович не преподавал в консерватории, да, и тем не менее вокруг
него... Нет, у него был, да, он огромный интерес к молодым, да. Преподавать он действительно как бы никогда не хотел. С этим связана даже одна очень смешная история, потому что в конце концов когда-то кто-то упросил Нину Львовну, чтобы Святослав Теофилович дал свое имя фортепианной кафедре. Ну и вот Святослав Теофилович, ну, хорошо согласился, и тут же пришел к нему проректор тогда Московской консерватории попросил его написать заявление, поскольку это формальность, что он просит, так сказать, вот так, на что, естественно,
заявление не было
написано, и никогда больше об этом речи не было. Вот. Не потому, что он разделился, а потому что как он сказал, как я не хочу, я как не желаю, не прошу меня, и так далее. Конечно, он был человеком больших принципов. Без того, чтобы возражать, спорить или выступать. Это был просто огромный внутренний принцип, как жить.
А спорить не...
Нет, зачем? Можно и не спорить, знать, где ты находишься. Вот, и, ну и как бы получалось так, что вот параллельно ко всем этим концертам возникла возможность ощущать, так сказать, вот, у меня было очень тяжелое время, в то время мои родители, я осталась без родителей, как бы была как бы лодка, так сказать, в океане без ветра. Я думаю, что он это очень чувствовал, поэтому я довольно часто там была. То есть ему нужно было всегда, допустим, ну, вот такие, может быть, как бы чисто личные моменты. Наступал декабрь. Естественно, все возвращались из-за границы, вот, в Новый год домой. И начиналась корреспонденция. То есть приходило немыслимое количество какой-то корреспонденции с поздравлениями к Новому году. Со всех их нужно было ответить. На что всегда прекращали занятия. Потому что нужно было восстановить порядок. То есть нужно было действительно чисто педантически записать в одну тетрадку от того, какая почта пришла. В другую тетрадку кому отмечено и так далее. И это очень часто мы делали как бы вместе. Но как для него это развлечение, для меня какие-то совершенно священные моменты общения, скажем так. Или, ну, допустим, концерт Моцарта в доме Норма. Да, вот перед тем, как играть, также дома. Вот, партию оркестра. Вот. Надо сказать, что вот все эти репетиции со всеми этими ансамблями, они действительно каждый день, это, причем это было каждый день, в течение, наверное, полутора, если не двух месяцев. Было немыслимое количество репетиций. Это всегда было, это не просто репетиция с 10 до 2, разложил чемоданчик, инструмент, сыграл, ушел. Нет. Всегда были бутербродики, всегда были какие-то греночки, всегда был чай. То есть это вот, всегда было как бы... Нет, спасибо. Спасибо, да. Вот. И это был всегда праздник как бы для всех ежедневно приходящих.
Так это уже были постконсерваторские годы?
Нет. Нет, это еще было как-то.
То есть это...
Это конец 60-х.
Это вот просто мне сейчас, к сожалению, трудно представить вот эту полифонию жизненную. Тогда. Да, что это получается. При том, что в консерватории преподавали, в общем, люди,
которых... Гильз, почему?
Да, замечательно, да,
преподавательство. И Воскресенский, и все-таки прекрасный педагог, но у Рихтер все-таки был, ну, где-то в других сферах. Совершенно в других сферах.
А вот мы когда-то касались того, насколько он был лаконичен, но точен в своих
и просто профессиональных всех выражениях. Он никогда не употреблял сложные выражения. Никогда. Он мог по самым простым словам высказать какую-то мысль глубокую и действительно вот попасть в точку этой
собственности. Это надо было и услышать адекватно. И это все слышали.
Ну, во всяком случае,
он вообще старалась... был жестоким, в смысле жестким человеком.
Абсолютно нет. Абсолютно. Это было идеальное немецкое воспитание. Так сказать, в самом лучшем смысле слова. То есть всегда вежливо, всегда тихо.
Я иногда вспоминаю эпизод, ну, конечно, в чьем-то пересказе, уже, к сожалению, не помню в чьем, когда умер Прокофьев 5 марта 1953 года. Вот если я что-то путаю, вы меня, пожалуйста, поправьте, вот, потому что я действительно не помню источник, но это не выдумка. Святослав Теофилович в это время был где-то, на Москве, не в Москве. И когда ему сообщили эту скорбную весть, потому что их отношения известны, были очень незаурядными, он в ответ не разрыдался. И в ответ на удивление, почему он не разрыдался, он сказал: «Но я же не плачу от того, что умер Гайдн».
Да, это было такое,
да. И я... Чем дальше, тем чаще хватаюсь за эту фразу, как за спасательный, даже спасительный круг, потому что Святославу Теофиловичу было на тот момент 38 лет. То есть по нашим меркам еще мальчишка. А эта мудрость вот прирожденная?
Я думаю, что да. Нет. Еще в детстве он говорил: я совсем другого рода мальчик.
Ну, если теперь махнуть чуть-чуть.
И, кстати говоря, насчет похорон, ведь это же было параллельно со смертью Сталина. Да, да. Святослав Филович как раз его привезли на похороны Сталина, потому что он должен был играть на каком-то маленьком самолете из Тбилиси.
Он был прилетел. Я боялась, что это. И вот как бы там ни было, сейчас уже какая-то дистанция сформировалась временная, которая позволяет что-то видеть более отчетливо, может быть, что-то наоборот из поля зрения временно улетучивается. Но все-таки Рихтер — это не просто пианист 20 века, да, это некая эпоха, некий символ своего времени, времени Рихтера. Вот как бы искусство не спорт, и нету здесь ступеней иерархических, там первое, второе, третье место.
Да, это уж точно.
Да, и тем не менее, вот Святослав Рихтер — это нечто, что действительно, вот не сравнивая живущим, не сравним. И в частности в том, что его интересы были, ну, такого возрожденческого, да, безграничного кругозора. То есть
да. Он... Да, ну, может быть, можно сказать, что он был человек другой культуры. В каком-то смысле.
Другой?
Да.
В каком смысле другой?
Я не знаю, он, может быть, связан с его детством, связан с историей его отца, связан с тем, что он слышал дома, какие у него были интересы музыкальные, что он читал, что он слушал, что он переиграл сам с Ведерником все оперы Вагнера в четыре руки. Как бы. Это все нечто другое, это уже выходит все-таки за рамки пианизма. Да, его интересовало все. Огромнейший, немыслимый совершенно репертуар.
Но все-таки вот вы, как человек, действительно находящийся близко, да, вот...
Да не человек, я была маленькой девочкой.
Тем более!
Которая не помню себя от счастья, приходила каждый раз туда. И онемела каждый раз.
Ну, а что он любил больше всего? Если он любил все, и должно же было быть что-то, что он любил.
Картофель-пуфер. Об этом дело в том, что он очень любил всякие обсуждения.
Любил или
нет? Нет, не любил. И, например, он очень любил, созвав гостей, чтобы, допустим, Журавлев читал какую-нибудь повесть или стихи. Или же он придумывал, что в этот вечер мы будем слушать. И как бы основное время вечера заполнялось этим. Mm-hmm. Он мечтал о том, чтобы в доме были балы. Вот я помню, потому что я в конце 78-го года я уехала жить в Вену, и как раз в это время был первый бал. Что только не было сделано. Из серебряной бумаги были сделаны какие-то...
Это вот на большой люстре?
Да, на большой груди, это большой комнате. Мы репетировали полонез, репетировали открытие бала. Я была дамой слободяников. Мне посчастливилось даже быть во время, так сказать, вальса дамой Святослава Теофиловича. Вот. Мы все танцевали, были шарады, были линейные картины. Вот. И если вы помните, вот в этом фильме, где еще на Неждановой, показывают просто, ну, я не помню сейчас, это Новый год или Рождество, гости приходят. И меня всегда поражает, какая в них и в него, мне в нем была первозданная радость. Радость вот этого момента, радость общения.
Ну, тогда спрошу о том, о чем давно хотела спросить. Действительно, сама для себя не могу найти ответ, почему такой человек, действительно любящий театр и устраивающий, и умеющий устраивать праздники для людей, умеющий собирать вокруг себя людей, которые в результате становятся интересны друг другу, при том, что его лидерство не подвергается сомнению. Человек, который в какой-то момент встал за дирижерский пульт, а потом второй раз за него не встал.
Вот. У него, так сказать, он объяснял это довольно просто. Не знаю, действительно ли это была причина этого. И ему казалось, что он не во всех аккордах услышит все ноты. Я не знаю, может быть, это была просто отговорка. Точно так же, как в первом концерте Бетховена в поздние годы. Он отказывался играть его, поскольку вот перед репризой выписано как бы глиссандо сверху вниз. И Святослав Яковлевич говорил, что если сыграть глиссандо, это слишком быстро, а если играть не глиссандо, то получается из-за того, что бас в следующем такте, доминанта, получается, выпадают две ноты в пассаж. Поэтому как бы невозможно играть в глиссандо.
А какие у него самого взаимоотношения с дирижерами бывали?
Я думаю, что он Кандрашиным очень любил играть. Караян относился, конечно, с почтением как к дирижеру, но не с большой симпатией как к человеку. Я помню его рассказы о этой знаменитой записи тройного концерта Бетховена с Ростроповичем и с Ойстрахом. И нужны были какие-то дописки. Караян спешил, он сказал, как же у нас сейчас фотосекшн. Идемте, нас должны фотографировать. Вот, и Святослав Яковлевич так. Да.
Но, тем не менее, наш контракт не порвал, да? Если был бы Григорий Липманович Соколов, все, Караяну была бы крышка.
Я думаю, что Святослав Яковлевич не любил скандалы.
То есть он был...
Воспитанный человек.
Сейчас немножечко хотелось бы смоделировать чуть-чуть другую область. Вот поговорить о ваших собственных репертуарных пристрастиях. Допустим, завтрашняя программа все-таки выбрана, выстроена не случайно. С ориентиром на Рихтера или сугубо на свой
собственный? С ориентиром на Рихтера, я думаю, любую программу можно играть.
Понятно. Вот.
Я думаю, что это связано несколько... я думаю, что как бы сочинения, которые будут играть завтра, они не дерутся друг с другом. В то же время они составляют очень большой контраст. И может быть просто какой-то... процент популярности больше есть в этой программе, поскольку все-таки
Сонат
это
Шумана, большой пример. Очень популярное сочинение.
Я как раз про другие сочинения. Другие, скажем, вот 17-я соната Бетховена, да, или си-бемоль-мажорная соната Шуберта. Я думаю, что это связано в данном случае с большим залом филармонии, с тем, чтобы привлечь более широкую публику.
Вот у вас, насколько я могу позволить себе судить, тоже все-таки вот если что-то есть родственное, то вот эта вот любовь ко всему, наверное, вас точно со Святославом Теофиловичем.
Но я думаю, что Святославу Теофиловичу можно было очень-очень-очень бесконечно много научиться и наблюдать.
Да, но я сейчас имею в виду то, что вот ваша работоспособность поражает. И далеко ведь не все даже в достоинство там, друг другу записывают желание и тем более его осуществление исполнить, скажем, там все сонаты Моцарта или все сонаты Шуберта. Вот вы можете.
Но так получилось. Я даже не знаю как.
А что изменилось?
Сколько вы в день репетируете?
Простите?
А сколько в день часов вы репетируете?
Так это зависит от того, что в программе в данный момент.
То есть не каждый день?
Когда новый репертуар, просто приходится сидеть и учить.
Да. А так, с Раилем, сколько дней вы часов?
Вы знаете, мне труднее всего дойти до инструмента. Потому что, я не знаю, что-то включается в психике. Если уже работаешь, то уже невозможно думать о чем-то другом. Поэтому начинает выскакивать, я должна сделать это, и это, и это. И тогда я сяду за инструмент. А когда сажусь, то совершенно другое измерение времени начинается. Потому что разные тексты, они требуют совсем разного времени. И вот тогда не замечаешь.
Вот я, может быть, я ошибаюсь, может быть, это пробел мой катастрофический. Просто вот думаю о вашем безграничный репертуар, я вдруг...
Я хочу возразить, он совсем не безграничный.
Хорошо, да. Но я просто сегодня наткнулась на одно имя, да, которое как-то мне не попадалось за последние полтора десятилетия наших афишек. Это Бах.
Да.
А почему?
А потому что для того, чтобы выйти на сцену, надо знать, что ты выносишь на сцену. Да, Бах. Вот действительно, я являюсь огромным поклонником Соколова. И хотя бы именно из-за того, как этот артист, на каком уровне и с какой свободой он владеет полифонией. И это даже, может быть, можно сказать, можно выучить балладу Шопена, или, может, можно выучить сонату Шуберта и вынести на сцену, а просто выучить Баха и вылезти на сцену невозможно. Под этим нужно очень расписаться.
Что вы выносите с Бахом вместе на сцену?
Нет, под этим нужно расписаться, то есть отношение к звуку, отношение к тому, как слышишь этого композитора. То есть даже само звукоизвлечение. Допустим, возьмем почти нет ни одного пианиста, который играл бы похоже Баха. Возьмем Гульда. Ясно, что его основная идея была, чтобы звучание инструмента как можно больше походило на звучание клавесина. Это была его основная идея. У Святослава Теофиловича, например, когда записывал Баха, он закрывал просто полностью крышку рояля для того, чтобы не было, так сказать, волюма. То есть не было его большого звучания. Да, это было что-то совсем другое. И мне кажется, что просто это огромный путь, который я еще не прошла, для того, чтобы имя Баха было на афишах. Вот и все. Но есть замечательные пианисты, которые действительно серьезно, конечно, так сказать, Сава, большой лидер, это Соколов, но есть еще прекраснейший пианист, который очень серьезно этим занимается, Петр Жижевский, который каждый концерт начинает с Баха и кончает.
А Плетнев?
Плетнев не знаю. Я не знаю, просто я не помню его афиши. Он совершенно гениальный музыкант, гениальный пианист, но я не знаю, играет ли он Баха или нет, просто не знаю.
Хорошо, тогда с другого конца зайду. Вот когда мы учились в консерваториях, был, наверное, сейчас такой есть предмет, современная музыка называется. Или там, был, тогда он назывался часто музыка 20 века, сейчас может быть музыка рубежа 20 и 21 веков, куда запросто включались, например, Шумберг с учениками, ну, не говоря уже там о Малере, про кофе Берестовойче, на минуточку люди, которые не только там родились 100 лет назад, но некоторые из них уже умерли 100 лет назад. Тем не менее, понятие современных композиторов за ними сохраняется по всю пору. И вот это в крови. Вот вопрос такой, на перспективу. Возможен ли учебник музыки 21 века лет через 50?
Смотря кто этим будет заниматься.
Ну, я не составитель учебника имею в виду, а в принципе,
я понимаю,
есть ли ощущение того, что сегодня рождается музыка, которая нуждается в премьере сиюминутной? Ну, ограничимся фортепианным.
Я думаю, что несомненно, потому что мы, как вы говорите, когда мы учились, и теоретические дисциплины были очень сильными, то есть они велись сильными преподавателями, то во многом нам это помогало.
Это даже не теоретические,
то есть помогало знать, что мы играем. Да? Да. Что мы играем не просто черно-белые клавиши нажимаем, и какие-то звуки извлекаем, и, так сказать, наша душа изливается в них. Да, а как бы нечто более конкретное. В связи с Шенбергом у меня связан даже не один эпизод, а как бы целая история. В Москве жил замечательный музыкант Филипп Киршкович Филипп Моисеевич Вершкович. Mm-hmm. Это был румынский еврей, музыкант, который приехал в Вену в 30-е годы и учился у Веберна, и Шенберга, и у Берга. И в середине 30-х годов он уже не мог оставаться, потому что Гитлер и так далее, так сказать. Евреи в итоге после всех, так сказать, высылок и обратно, все, он перешел границу, открытую границу в Измаиле, и с каким-то союзом композиторов попал в Среднюю Азию, а также из Средней Азии в Москву. Mm-hmm. Все его, конечно, и Сильвестровы, и Шнитки, все его прекрасно знали, композиторы все к нему ходили. Его выкинули из всех домов композиторов. Существовать он мог только частными уроками, вот мы ходили к нему частные уроки. И, в частности, я с ним проходила, так сказать, по Шенбергу анализ сонат Бетховена. А также в какой-то момент он решил мне довериться, сказать, или поверить. И начал со мной смотреть прелюдию 25-го опуса. Он мне ее объяснил. Но так как он действительно совершенно виртуозный, просто гениально разбирался во всем этом, мне показалось, что это очень просто, на что он очень разозлился. Закрыл нот и сказал, вот сначала выучи это, и потом мы с тобой поговорим об этом. Вот. Но дело в том, что он действительно очень серьезно всем этим занимался. Как-то так получилось, может быть, такой мостик, вот, конец 160-х, 60-х годов, 70-х годов и сейчас. Вот в этом году мне предстоит действительно выучить все. Наследие. Вейберн, Шенберг и да, Берг. Ну, у Берга как бы почти ничего за сонату Берга для себя играли уже все студентами. Это как будто как бы еще романтическая музыка для нас была. Вот. И я думаю, что на том уровне, например, на котором ведь у него уже есть эти работы, и напечатанные, и даже по-русски есть. Как он объясняет эту музыку, я думаю, mm-hmm. что это необходимо.
Так я в этом тоже не сомневаюсь. Мой вопрос чуть-чуть в другом заключался, что ведь до сих пор Нововенская школа, ну, как пример, воспринимается как вот как некий авангард, как вот тот рубеж достигнутый и непревзойденный. Прошло 100 знаков.
Очень сложный язык. Очень сложный язык. Почему? Скажем, ну это же абсолютно идет от Баха. Это абсолютно строжайшая полифония. Это строжайшая система композиции.
А Шостакович менее сложен?
Это совсем иначе. Конечно. Конечно, менее сложен. И все еще зависит от того, какая симфония и как часто мы ее слышим. Я думаю, что если будут играть больше Шенберга, если, допустим, я не знаю, люди привыкнут к этому языку музыкальному, тогда это будет более само собой разумеющимся. Это действительно просто очень сложно.
Интересно,
то есть язык музыкальный,
да, очень интересно сложный. Тогда понять, какой язык на сегодняшний день является наиболее привычным для вот...
Тональный.
Вот Шуберт проще пареной репы, да?
Нет, но там что-то другое. Там же другое, это, так сказать, личность композитора. Да? Эти длинноты. То, что Бетховен, то, на что Бетховену нужно было 3 слова, у Шуберта на это уходит страница.
Я бы сказала, что он чаще употребляет междометие.
Ну, может быть, я не знаю. Потом... Это еще очень зависит именно от личности, потому что Шуберт, из-за того, что я живу в Вене, я, может быть, это ощущаю, может быть, я это не могу очень как бы объяснить или рассказать об этом, но я это ощущаю. Это очень... Он венец. Венец во всех его мелодических оборотах. Потом он все-таки уже жил в такое время, когда его тянуло как-то раздвинуть гармонические рамки. Да, если даже... Скажем, язык ранних сонат, вернее, совсем ранние, они просто, ну, не знаю, как копия ненаписанной сонаты Гайдна, скажем так.
Копия не написана, сонат
играет. Нет, это там не фиксирует, я не могу сказать, соната как важная. Потому что, да, если не знать, если не прочесть, что Франц Шуберт, в полной уверенности, что мы слышим. И вот потом очень интересно начинает раздвигать гармонические рамки. Но совершенно иначе, чем Бетховен. Внутри фразы это становится сложнее. Да, и очень по-разному. Да, и в то же время тень штурм и дранг, и в то же время страшная мягкость, и в то же время именно как бы увеличивание формы за счет раздвигания гармонического языка. Да, и все это как-то нужно ощутить.
И вы хотите сказать, что это проще, чем Шонберг?
Да. Да, потому что это гармония. Мы находимся все равно в системе гармонической.
Хорошо, тогда вот можно спросить, какой есть...
У нас есть такие перила, как такая подмога, как песни Шуберта, то есть с многими текстами. Да? То есть возникает ощущение этого. В Шёнберге, я вот сейчас начинаю учить 25-й опус, пока не понять, там все одно заменяет другое, там просто нет вообще октав. Там тритоны и ноны, они заменяют октавы. То есть получается как бы все как в кривом зеркале. То есть оно как бы на водяном матрасе. И вот ощутить, где же тяжесть фразы, где же нет, почти невозможно. Нужно просто понять, как он строит эту фразу, из чего он ее делает. И если это понять, то услышать это очень трудно, потому что нет ни одного привычного интервала. Плюс очень искусное обращение с ритмикой. То есть это огромнейшее искусство.
Которое лишено свойства коммуникативности.
Может быть, да, может быть.
А кто вот из композиторов действительно современных, вот у вас есть какой-то порог из ныне живущих? Вот вы,
у меня есть, примеры, да, есть замечательный композитор, который мне очень нравится, это Йорг Видман, он к тому же еще очень знаменитый кларнетист, и у него совершенно феерическое мышление, и мне сейчас нужно будет его играть, он я бы его назвала... современным романтическим композитором, хотя очень сложный язык, но опять-таки строго полифонический. И каждый голос движется один не поступенно, почти что действительно каждый голос. Они не делают почти никакие прыжки. Но в каждом голосе беспрерывно меняющийся ритм. И вот пока это услышать и ощутить эту фразу, потому что она очень пластичная. А выражение этой музыки, он очень любит Шумана и и даже это сочинение называется «Юморески». Шуман, это просто, как вы спросили, сколько я занимаюсь. Я не знаю, вот когда такой текст приходится учить, тут уж да, не до перерывов.
Вот, кстати, сейчас прозвучавшая фраза напомнила мне вот то, о чем я думала и думаю постоянно, что да, вот композитор, который очень любит Шумана, живя в 21 веке. Вот мы сейчас все заложники ситуации неизбежной, когда человек изобрел, понаизобретал, понаделал кучу всяких мнемонических устройств, помогающих запоминать, записывать звук, видео, да, в общем, с бутылкой все случилось, если уж на то пошло. Вот как... Это уже, может быть, действительно вопрос, выходящий за рамки разговора, но, тем не менее, вот есть ощущение, что переизбыток информации, которым мы обязаны владеть, мешает развитию фантазии. Вот Бах не учил этюды Листа, слава тебе, Господи, да? И симфонии Шостаковича не знал. Он знал то, что вот происходило вокруг него. Вот сегодня творческое сознание обречено на память тысячекратно умноженную. Это вот как-то ощущается,
что
как...
кто рожден быть композитором, то он найдет свою лазейку. Да. Да, он просто, у него будет совершенно естественный отбор.
Как вы сказали, Видман?
Йорк Видман.
Йорк Видман. Да. Да, пожалуйста, конечно.
Если у кого-нибудь есть вопрос, пожалуйста.
Можно? Могли бы рассказать, если это не очень личная информация, о том, как вы познакомились с Бродским и обстоятельства посвящения вам у стихотворений?
Ну, вы знаете, посвящение это еще было тогда, когда я с ним не была знакома. Дело в том, что мои друзья очень дружили, самые разные дружили с ним. Так это и произошло. А познакомилась уже я с ним в Нью-Йорке, когда я была с концертами. Вот. А когда «Богатель», то есть когда «Рождественское стихотворение», одно из них было, дело в том, что я должна была играть в Нью-Йорк, то есть я играла в Нью-Йорке и уехала куда-то в провинцию на концерт, и там перед поездом я упала и страшно вывихала ногу. Вот, со страшными болями, и вернулась в Нью-Йорк, и также играла с каким-то деревянным туфлем и так далее. Бродский в этот вечер как раз закончил это стихотворение, и просто, наверное, чтобы мне доставить радость или утешить, я уже не знаю. Да.
Вот. Какие вы его запомнили? То есть будет это продолжительное общение, там, переписка, может быть?
Нет, переписки никакой не было. Вот просто всегда, когда я приезжала в Нью-Йорк, конечно, с друзьями, всегда с ним встречались. Ну, как вам сказать, теплейший, изумительнейший человек с горячим сердцем и с высоким духом.
А они были знакомы со Святославом Тихоновичем?
Нет.
Вообще никого не видела? Нет.
Тогда были бы посвящения.
И вот у него удивительное было чувство уважения к каждому человеку. Даже к мужику, вот, с которым он ехал в эшелоне.
Тоже воспитали?
Нет, я думаю, что это просто вот такое вот естественное ощущение.
К мужику, а то, что выдерживает нервная система?
То, что, да, но другое дело, но, понимаете, в 70-е, 80-е годы, конечно, немыслимое количество литераторов бросилось в Америку, и, конечно же, естественно, всем нужен был сразу вот штамп, я уже не знаю, как сказать. Да?
Клеймо.
Клеймо, да. Вот, и все обращались к нему, и выдержать это невозможно, тем более человеку творчеству. Да, нужно заниматься своим творчеством, а не устройством на работу или устройством карьеры или чего-то еще других. Вот.
А скажите, пожалуйста, вот ансамблевое музицирование, это же не просто часть жизни, это огромная часть вашей жизни. И многие отношения, так же, как просто в дружбе, так и в дружбе на концертной эстраде длились десятилетиями. Ну, сейчас закончилась эпоха Альбомберг-квартета. Да, я не знаю, у вас сейчас есть какие-то такие постоянные друзья-единомышленники?
Да, я не могу сказать, что я с ним так много играю. Я есть вовер замечательный ансамбль Иерусалим-квартет. Замечательные совершенно ребята. С ними я как-то повторно выступаю, и также Артемис квартет, они лет по 45, они очень серьезно работают. Вот, может быть, эти два ансамбля, которые я могу, так сказать, назвать.
А из молодых, может быть, скрипачей?
Не знаю. Пара концертов была, пара программ была с Кавакосом. Вот, ну и все.
Если да, вопрос, пожалуйста.
Здравствуйте. Здравствуйте. А в каком произведении вы чувствуете счастье, когда играете?
Если вы знаете любое, если любое включается в этот момент.
Может быть, существует какое-нибудь самое-самое любимое?
А вы знаете, а любимое то, которое в тот момент получается. Нитчи спросили Шостаковича, какая симфония его самая любимая. Знаете, какой был ответ? Та, которую я сейчас пишу.
Если сейчас?
Да.
Спасибо. Ну, это как Петр Ильич. Как-то не оригинально. Я сказала, да.
Как-то так. Ссылки на цитату не было.
Там еще был вопрос. У вас?
А как вас приняли, когда вы уехали в эмиграцию, это же было тоже такое серьезное для вас.
Да, это ужасно.
И вот как это все сложилось? Насколько...
То вы знаете, ну, в данном случае у меня как-то сложилось очень счастливо, потому что в Вене я уже выступала 3 раза до того момента, как я туда попала. И даже это была полная случайность, то есть у меня был запланирован концерт с оркестром, и я получила выездную визу за 8 дней до этого концерта. И я успела на репетицию, то есть я приехала практически на концерт и осталась.
Было на кого-то опереться, да, у вас? Кто-то...
Ну, на гонорар. Ну, то есть меня уже там как бы знали, да, в Вене. И я приехала, да, и через день я поехала в Грац, где тоже были концерты. И так потом постепенно. То есть иммигрантом я не была там. Да. То есть у меня была сразу же какая-то работа.
А вот есть ученики?
Нет. Я не преподаю, только какие-то мастер-классы. То есть это замечательно. И когда я смотрю, как Алексей Любимов, например, говорит, какие у него отношения с его студентами. Это просто семья настоящая, настоящая музыкальная семья. И это замечательно. И это огромная ответственность. Да? А когда начинаешь много ездить, и как многие коллеги делают, когда они появляются раз в месяц в классе, я думаю, что это тогда лучше не стоит делать.
Ну, я думаю, что мы так плавно будем к Коде устремляться. Ну, прежде у меня есть такое большое, даже не интернет, а интерлюдия. Вот очень хочется задать вопрос, который, опять же, в разрез общей тональности. Но он самовольно, можно сказать, просто агрессивно вторгся вот в мой, собственно, воспаленный мозг и заставил меня искать ответ минут 5, а может быть 6, из-за чего я пришла просто в ужас, потому что я думала, что на этот вопрос ответ приходит мгновенно.
Ну не мучьте, скажите.
Да. Вопрос, во-первых, адресован всем присутствующим. Вот. Заключается он в следующем. Существует ли в истории литературы или в реальных биографиях, или в мифологии, или в сказках. Какая-нибудь для вас лично и для всех лично, каждому, история любви, которая бы показалась, безусловно, прекрасной. У меня ответ есть, я искала его 6 минут. Но он меня разочаровал.
Но я не знаю, если я начну думать, наверное, придется думать дольше, и, может быть, даже безуспешно. Но первая моя сейчас мысль, ну, то, что мне пришло в голову, это Франц Лист. Его история любви с очень богатой женщиной. На сегодняшний день это территория Украины, Ивановска, которая поехала на его концерт в Киев, на его благотворительный концерт, и пожертвовала очень большую сумму. И придя в салон, чтобы высказать благодарность, вот он влюбился, есть огромная переписка между ними. Она в тот момент была замужем за петербургскими Витгенштейнами, между прочим. Не жила с ним, это была совершенно не любовь. И уже даже тогда подала на развод. И вот в течение очень многих лет она была с Листом и боролась за то, чтобы Ватикан разрешил ей развестись. И в конце концов, так как концепция она была и очень богата, и со связями, ей разрешили, это было коротко, перед 50-летием Листа. И они хотели жениться в Риме в сентябре. Разрешение она получила в июне. И за неделю до свадьбы Витгенштейны, у которых были очень влиятельные, добились того, что ей разрешили. Вот. И это было, собственно говоря, последним поводом. Лист ушел. Вот. И, как мы знаем, так сказать, это распалось. Но это как бы историй, наверное, много, но это вот у меня пришла в голову.
А мне пришла в голову русалочка. Так что, в общем, недалеко друг от друга.
Как сказать?
Вот. А напоследок, видимо, все-таки вот уже сегодня вспомнили имя Иосифа Бродского. И вообще вы человек со словом связанный крепко. И
слово — важная вещь. Да. Очень важная вещь.
Вот помните, как однажды зашел разговор о 17-й сонате, и вспомнили Бетховена, которому приставали современники с вопросами, про что это. И он всех посылал, честно, да, читать бурю Шекспира. В общем, рекомендация сама по себе, да, ничего себе, потому что...
Кстати говоря, у Ромеро Лана, Бетховена, я думаю, что он просто ошибся. Хотя это можно было, так сказать, и в той сонате это применить. Он утверждает, что эта история связана с апассионатой. Да? Но в данном случае, я думаю, что он не прав. Это посоль, поскольку буря Шекспира по-немецки — это же штурм. Да? И 17-я соната — это всегда в скобочках пишется. Область 31, номер 2 — штурм. Так что я думаю, что это связано с этой сонатой. Хотя я думаю, что эту историю можно ко многому.
Ну, напомните вашу интерпретацию.
Ну, Бетховен как бы буркнул: почитайте бурю Шекспира.
Да.
На что, естественно, я, будучи студенткой, прочла и ничего для себя не нашла. Так сказать, вернее, ответа на вопрос, как это играть. И только много-много лет спустя, просто будучи в театре, когда игралась эта пьеса, я вдруг поняла просто, что это дух, который над всем парит, и которому все подвластно. Вот. Так же, как у меня есть параллели к Рислериане, потому что, я не знаю, думаю, что каждый студент играет в Рислериану и понятия не имеет, то есть это слышно просто, я не знаю, в чем дело. Да? Конечно, это не Катер Мор. Да? Да, конечно, это опять-таки доктор Крайслер, которому подвластны все тайны. То есть это моя интерпретация для меня, которая, думаю, что она с открытыми очень рамками. И я не хочу никого этим убедить, но тем не менее.
А тогда можно вас попросить о последнем слове на вашем родном языке?
А что сыграть?
Вообще 17-й.
Просто хотя один аккорд, знаешь, что я...